Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 17 сентября. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. В Непиэту 60. Новый график движения автобусов. Кукольная рок-опера. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте! Торжественный вечер, посвященный 60-летию проектно-изыскательного института в НИПИЭТ, прошел 14 сентября в Центре досуга. За 60 лет успешной деятельности сотрудниками в НИПИЭТ был проведен комплекс работ по разработке и проектированию объектов горно-химического комбината, а также был создан генеральный план развития нашего города. Специалисты в НИПИЭТ занимались проектно-изыскательскими работами объектов Министерства обороны в Зеленогорске, Озерске, Трехгорном, Сарове, Республике Тува, в Приморском и Хабаровском крае. Построен целый ряд жилых объектов и ведомственных зданий в городах и районах Красноярского края. Сотрудников и ветеранов НИПИЭТ со знаменательной датой поздравил глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков.
Я родился и вырос в этом городе. Я видел, как он строился, как он рос. Я знал тех, кто работал в вашем институте. Я был знаком со многими. Благодаря судьбе мои родители дружили со многими работниками вашего предприятия. Только сейчас начал понимать, насколько это было качественно и хорошо сделано. С каким большим запасом прочности. Во многих городах бывал, лучше, красивее города просто нет. Всегда хочется скорее вернуться в наш город, спроектированный вашими руками, ваших предшественников, вашими умами и вашими, самое главное, душами. Потому что без души спроектировать такой город просто невозможно. Низкий поклон вам, вашим предшественникам, всем, кто работал и работает.
К другим темам. Мы уже сообщали о том, что с 15 сентября начался ремонт на улицах Матросова и Южной на участке дороги от поселка Заозерный до кольцевой развязки УПП. Поэтому движение автотранспорта приостановлено, кроме маршрутных автобусов. Но на время ремонта схема движения маршрута номер 44 будет изменена. До старого ГАИ автобусы 44-го маршрута будут двигаться без изменений. Далее пойдут по улице Линейной, улице Лысенко, Южной, проспекту Ленинградскому, проспекту Курчатова, Чатова, улица Советской, улица Ленина. Движение маршрута номер 10 не меняется. С 24 сентября по 5 октября участок дороги через железнодорожные пути поселка Заозерного будет перекрыт полностью. Здесь проведут демонтаж железнодорожных путей. В связи с этим движение 44-го маршрута будет продолжаться до хлебозавода и далее в обратном направлении. Маршрут номер 10 будет следовать до кольцевой развязки УПП и в обратном направлении. Продолжаем выпуск. Дни открытых дверей в налоговой инспекции пройдут 21-22 сентября. Проводятся они в целях повышения налоговой грамотности населения. Специалисты расскажут всем желающим, как уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы действуют на территории ЗАТО и какие документы необходимо предоставить для получения льготы. В инспекции будут установлены гостевые компьютеры с доступом к интернет-сайту ФНС России и онлайн-сервисам. Дни открытых дверей будут проводиться в кабинете номер 103-110 в здании налоговой инспекции по улице Школьной, 56, 21 сентября с 9 до 20 часов, 22 сентября с 9 до 18 часов. В эти же дни будут работать телефоны горячей линии 74-56-10, 74-56-03, 74-56-09. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Мы продолжаем разговор о программе энергосбережения в Железногорске. Сколько денег из краевой и городской казны потратить на повышение энергоэффективности ЗАТО и что уже сделано? Как решается проблема изношенности жилого фонда? На эти и другие вопросы в прямом эфире 20 сентября ответит замглавы администрации ЗАТО по ЖКХ Юрий Латушкин. Начало в 13:20. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 20 сентября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». ИДДС сообщает, в связи с ремонтом не будет холодной воды 18 сентября с 9 до 16 часов в поселке Новый Путь, улица Лесная, 1, 3, 5, 7, 9, 11. сбил пешехода и скрылся с места ДТП. 41-летнюю женщину, которая шла по обочине возле дома номер 4 по улице Толстого, сбил неустановленный водитель 16 сентября в 21:07. После этого машина скрылась с места ДТП. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. Очевидцев просит позвонить в ГИБДД по телефонам 76-26-03 или 74-92-22 с 9 до 18 часов, либо 75-06-60 круглосуточно. Две иномарки столкнулись на перекрестке Курчатова-Королева днем 14 сентября. 35-летняя женщина, сидевшая за рулем Митсубиси, не уступила дорогу Ниссану. От удара Ниссан отбросила на металлическое ограждение на газоне. Его водитель, 29-летняя девушка, отделалась ушибами лица. Сразу 4 пожара произошли за выходные. В субботу горели автомобили. В 9:50 утра ВАЗ-2106 в садоводческом товариществе номер 18 по улице 3 Садовая, а поздно вечером около 12 Москвич-412 в поселке Подгорном на улице Строительной 12. Оба автомобиля в результате пожара уничтожены. Погибших и травмированных не было. Предположительная причина – поджог. В субботу за КПП-3 произошел еще один пожар в садоводческом товариществе номер 31 на улице 1. Когда пожарные прибыли на место, на участке горела баня и была угроза распространения огня на соседние постройки. Баню хоть и не полностью, но спасти удалось, а вот на соседнем участке полностью сгорел сарай. Обошлось без жертв. Предположительная версия – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. В воскресенье утром без 10:07 в поселке Подгорном горел еще один автомобиль – Toyota Corolla. Огнем поврежден капот и салон автомобиля. Пострадавших нет. Сумма материального ущерба устанавливается. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Новую бесплатную услугу передача показаний счетчика в УАО «Красноярский энергосбыт» предлагает Центральная городская библиотека имени Горького. Сотрудники библиотеки и филиалов охотно помогут пожилым людям оформить передачу данных на сайт «Красноярского энергосбыта» или по электронной почте. Все вопросы по телефонам 72 17 18 75 68 12. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Конкурс профессионального мастерства прошел в пассажирском автотранспортном предприятии в субботу 15 сентября. Состязание водителей, кондукторов и ремонтников название «Лучший по профессии» приурочили ко дню автомобилиста. Посмотреть на виртуозное вождение водителей и оценить мастерство слесарей отправилась наш корреспондент Татьяна Зимина.
К сожалению, в этом году предложение автотранспортного предприятия помериться силами в мастерстве вождения городские муниципальные предприятия проигнорировали. Откликнулось лишь КБУ, и то в малочисленном составе – 3 человека. Надо сказать, что к соревнованиям представители предприятия подошли серьезно. Принесли с собой флаг комбината благоустройства. Держались бодро, проявляли решительный настрой.
Начальник транспортного цеха комбината благоустройства Корнев Эдуард Владимирович. Мы приехали, честно говоря, не в полном составе, у нас нету слесаря по ремонту, а водители все здесь 3 человека. А каждую технику по человеку. В прошлом году мы заняли 2-е место по городу, когда участвовало очень много команд. Мы надеемся, в этом году тоже результат получим.
Соревнования проводятся в ПЭТП ежегодно. Это возможность для водительского и кондукторского состава повысить не только уровень профессионального мастерства, но и категорию. В конкурсе участвовали 16 водителей, 4 слесаря и 8 кондукторов. Соревнования проводились в 2 этапа. Первый – теоретический экзамен. Второй – практическое задание, навыки вождения автомобиля, восстановительный ремонт узлов и агрегатов, работа на маршруте. Пока женщины-кондукторы на скорость подсчитывали монеты, сдавали выручку, фиксировали поездки пассажира, решали тесты, мужчины-водители подтверждали знания ПДД. Слесари ПЭТП на скорость меняли детали в стареньких пассажирских автобусах. Результат у кондукторов удивил не только коллектив, но и саму победительницу Светлану Попову. Стаж ее работы всего лишь 3 месяца. Но, несмотря на это, профессию кондуктора она освоила на отлично. Светлане Поповой за 1-е место достался новенький пылесос.
Честно говоря, не предполагала. У меня и в школе золотая медаль, в учебном заведении у меня как раз дипломы. Я довольна очень. В прежних местах работы не было такого, чтобы конкурсы были. Я так не ожидала, правда, что у меня будет 1-е место. Но девчонки все давно так работают. А я только в конце мая пришла, и уже победа. Стимул для работы.
А вот у слесаря победило упорство и внимательность. Александр Петров за 4 года работы первый раз участвует в профсоревнованиях. Совладал с волнением и сумел добиться желаемой победы.
К Третий разряд пока заинтересовали в этот раз. Решил для себя разряд повысить. Каждый год можно сдать теоретически, можно выступить в конкурсе. Сдавал так, до третьего разряда довел шанс. Может, даду четвертый, не знаю. Я не думал, что займу первое место даже.
У водителей действительно было жарко. Сдав экзамен на правила дорожного движения, они приступили к практическому вождению. Змейка вперед и та же змейка назад, заезд в гараж, судья только успевает махать флажками. Синий все отлично, красный задел стойки, ограждение, а значит получил штрафной балл. Все первые места заняли водители ПЭТП. Среди водителей «Икаруса» первым стал Денис Алюшайтис. На автобусе «ПАЗ» Алексей Ленько. «Газель» в совершенстве водит Павел Приданников, а «Волгу» Андрей Ковригин. Ну и водители КБУ уверенно заняли вторые призовые места. Победители соревнований получили грамоты и ценные подарки. Остальные участники – слова благодарности от руководства и стимул готовиться к следующим соревнованиям.
Холодная и горячая вода на халяву. Добросовестным квартиросъемщикам одного из новых домов по улице 60 лет в ЛКСМ придется заплатить за воду, которую потребили их соседи. В ситуации разбирался наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Не прописаться в квартире, жить в ней, отказаться сообщить данные счетчиков горячей и холодной воды. Именно так поступила большая часть жителей недавно построенного дома номер 48Б по 60 лет в ЛКСМ. Напомню, в феврале ГЖКУ выиграло конкурс на право управления этим домом. Однако фактически муниципальное предприятие приступило к его обслуживанию в июле. Это объясняется тем, что другие управляющие компании, которые участвовали в аукционе, подали жалобу в суд. Пока шли судебные разбирательства, дом продолжал обслуживать управляющая компания, нанятая еще до аукциона спецстроем. 1 июля дом передали ГЖКУ. На тот момент здесь были прописаны порядка 30% жителей. Это 50 квартир из 154. Людей попросили связаться с управляющей компанией, однако результат оказался нулевым, рассказал директор ГЖКУ Александр Харкевич.
Мы просили и предупреждали людей обозначиться как-то или прописаться, или дать нам информацию, сколько людей проживает в какой квартире. К сожалению, такой информации у нас не было. Неоднократно наши попытки посетить квартиры, людям просто объяснить и рассказать, чтобы они все-таки эту процедуру провели. Нам тоже результатов не дали. Предупредили людей о том, что если они как-то не обозначатся, да, или не пропишутся, или не дадут нам показания и номера своих приборов учета, мы будем вынуждены провести отключение пустующих квартир от электроэнергии.
В тех квартирах, где никто не был прописан, где никак не откликались на просьбы сообщить номера и показания счетчиков воды, на самом деле жили люди и потребляли ресурсы, говорит Александр Харкевич. В это время общедомовой счетчик фиксировал всю потребленную горячую и холодную воду. За нее должны были заплатить те, кто вовремя зарегистрировался, но не те, кто жил и не был прописан в остальных 100 квартирах. Нужно срочно было искать выход.
Почему именно электроэнергии? Потому что ее отключить проще было. Если отключить горячую холодную воду по стоякам, значит, под эту волну могли попасть добросовестные люди, которые прописались, которые живут нормально, легально в своих квартирах. По правилам предоставления коммунальных услуг, по итогам месяца, так как нам стоит общедомовой счетчик, значит, мы должны были весь перелив, который произвели те квартиры, в которых никто не зарегистрирован, распределить на квартиры тех собственников, которые все-таки прописались. Получается, жители добросовестные должны были оплачивать в 3 раза больше. После того, как мы произвели отключение электроэнергии 9 августа, практически все пришли, все указали свои приборы учета, зарегистрировались. И мы уже с августа месяца работаем по приборам учета.
Об отключении электричества предупредили заранее, однако люди информацию проигнорировали, как пояснила одна из жительниц в знак протеста против действующей управляющей компании. Директор ГЖКУ Александр Харкевич считает, что отключив электричество, ГЖКУ поступило правильно с любой точки зрения, как с юридической, так и с моральной.
Правило номер 354 «Предоставление коммунальных услуг». Да, написано, потребитель обязан при наличии индивидуального общедомового, квартирного или комнатного прибора, да, учета ежемесячно снимать показания в период с 23 по 25 и передавать полученные показания исполнителю, то есть нам, мы исполнители. Значит, никто из них ничего не передавал. Поэтому вынуждены были это провести. Мы считаем, что мы правы. А представляете, вы живете, да, вы прописались, вы истратили условно 10 кубов воды, холодной, да, или горячей. А рядом живет сосед, 3 квартиры. Они не подают показания, да, они ничего не делают. И вы за них будете платить. То есть, получается, мы вам 3 раза увеличим платеж из-за того, что они не прописаны. Мы их расход начислим на вас. Разве это справедливо? Нет. Мы как управляющая компания должны защищать интересы жителей.
В конце сентября добросовестным жильцам дома, которые вовремя прописались, будет предъявлен счет за потребленную в июле воду. С недобросовестных жильцов, что на тот момент не были прописаны, потребовать плату ГЖКУ не имеет права. 50 квартир заплатят за весь дом. К ГЖКУ жильцы дома относятся по-разному. Вот что говорит одна из жительниц.
Меня, так сказать, ничем не напрягает, по крайней мере, пока все нормально. Вовремя, там, не знаю, полы моют, там, стены чистят и так далее. То есть, пока как бы нареканий нет к работе. Сантехники вовремя пришли, вызывали.
Начальник ЖЭК номер один Лидия Володина рассказывает, что за 2,5 месяца проведен колоссальный объем работы. Все это было сделано за счет собственных средств ГЖКУ.
Мы как 1 июля пришли на дом эксплуатировать его, мы вынуждены были собрать бригаду уборщиков, бригаду дворников. Уборщицы пошли, помыли все лестничные клетки, все подъезды, помыли, потому что там этого не производилось за тот промежуток времени, когда там обслуживала другая управляющая организация. Все наши дворники пошли, опять же, бригадой, скосили всю траву, привели в порядок внутриквартальной территории. На тот момент подвал первого подъезда был затоплен, там было по колено воды. Никому это не нужно было. Мы это все устраняли, просушивали подвальное помещение. Пришлось нам поменять штурвал там на одной из задвижек. В мусорокамерах мы там краны поменяли. Это то, что должны были еще сделать строители. Этого сделано не было. Совершенно сумасшедший объем работ был проведен нашими электромонтерами. Во-первых, сразу произвели профремонт всех контактных соединений, выполнили протяжку, потому что все было разболтано, ничего, опять же, эти работы, которые должны были выполняться, они не выполнялись. Все, что могло случиться, это могло бы гореть, могло быть загорание, мог быть пожар. То есть вот это мы сразу предотвратили своими работами.
«Корабль «Туча». Премьера рок-оперы «Корабль «Туча» по морским притчам Ивана Панькина и 25-летие трудовой деятельности директора театра Анны Мандригиной прошли в минувшую пятницу. Почему директором не рождаются, а становятся, и как воспринял зритель рок-спектакль, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
«Молиться за тебя я буду днем и ночью, ты в сердце сохрани святое слово, мама».
Что самое дорогое на земле? Конечно, мать. Кто молится о тебе день и ночь? Мама. Предать материнскую любовь, ответить злом на добро, грех, которому нет прощения. Но и здесь материнское сердце говорит: «Ты все равно живешь в моем сердце, сынок». История, рассказанная актерами театра «Кукол» в премьерном спектакле «Корабль «Туча», не оставит равнодушным ни одно сердце. Трагическая история отречения сына от своей матери, родины и своих корней заставляет задуматься мальчишек и девчонок, пришедших на спектакль, почему из маленького любящего свою маму мальчика вырос жестокий человек.
Уйди отсюда, дряхлая!
Дети смотрят 40-минутную морскую историю о человеческой трагедии на одном дыхании. И даже непривычное для театра «Кукол» оперное пение не смущает ребят. Вокальные партии героев в исполнении артистов Иркутского театра «Пилигримов» звучат в записи. Кстати, одну из партий героев в детском возрасте исполнил наш железногорский вокалист, участник образцовой детской вокально-эстрадной студии «Берег детства» Артем Титов. Музыка дополняет зрительную картинку и помогает прочувствовать глубину чувств героев. Одно из спектакля поняли точно ребята: маму обижать нельзя.
Меня зовут Настя. Мне понравился этот очень спектакль и кое-чему меня научил. Надо слушать свою маму и то, что надо ее беречь. Грустно. Меня зовут Юля. Мне понравилось, как там мальчик пел и как играли другие актеры. Сказка вообще была грустная. Чуть не заплакала. Мне очень понравилось.
Режиссер спектакля Юрий Уткин говорит: пусть история тяжеловата для детей, но театр должен воспитывать маленькие души. Спектакль свершился, считает режиссер, если ребенок сопереживал героям.
Это не важно, ребенок плачет или смеется. Если эмоции возникли, то значит, уже случился. Ребенок может и не плакать, но для него может быть душевное потрясение какое-то быть, увидев, что один из сыновей мог предать свою мать. В театр надо ходить подготовлен. Работает душа человека, и надо постараться, чтобы ты пришел с подготовленной душой. Зритель вроде бы почувствовал ту тему, о которой мы говорили.
После спектакля зрители и коллектив «Золотого ключика» поздравили директора театра Анну Мандрыгину, которая в этот день отметила юбилей трудовой деятельности – 25 лет. 7 лет Анна Викторовна занимает директорский пост, развивает театр, не боится идти на смелые эксперименты. Рок-притча «Корабль туча» – успешное доказательство тому.
То, что мы задумали, все воплотилось. Юрий у нас ставил уже спектакль «Айда мыться». С композитором я в Иркутске познакомилась. Услышала, как поют его актеры. И вот предложила сделать такой совместный проект «Куклы и оперные певцы». Голоса великолепные. Наши актеры, безусловно, сделали все возможное.
Поскольку рок-притча создана при поддержке Министерства культуры Красноярского края, в скором времени спектакль «Корабль туча» увидят дети в поселках края, говорит Анна Мандрыгина.
Там нам выделили деньги как раз на выездную аппаратуру под этот спектакль, где мы будем показывать в поселках, городах других. Дети в поселках, в селах, в других городах небольших не должны страдать и не видеть такие уникальные работы.
И завершает программу наша традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 21 сентября Православная Церковь совершает память Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии и ее Рождество. Пресвятая Матерь Божия родилась от престарелых бесплотных родителей в городе Назарете, расположенном на откосе горы в 3 днях ходьбы от Иерусалима. В Назарете жила благочестивая чета Иоаким и Анна. Иоаким происходил из колена Иудина царского племени, Анна была младшей дочерью священника от племени Ааронова, Матфана, у которого было 3 дочери – Мария, София и Анна. У Софии была дочь Елисавета, которая была матерью Иоанна Предтечи. Иоаким и Анна были праведны перед Господом и чистым сердцем соблюдали заповеди Его, и всем были известны не столько знатностью своего происхождения, сколько своим смирением и милосердием. Так достигли неглубокой старости, вся их жизнь была проникнута любовью к Богу и милосердием к ближним. Ежегодно выделяли они из своих значительных доходов 2/3, одну жертвовали в храм Божий, другую раздавали бедным и странникам. Они были бы счастливы, если бы не бесплодие, преисполнявшее скорби их сердца. По понятиям того времени, бесчадие считалось бесславием и тяжелым наказанием, тем более прискорбным, что потомкам Давида дана была надежда сделаться орудиями спасения человеческого рода через рождение обетованного Мессии. Прошло 50 лет их брачной жизни, а они терпели поношение без детства. По закону Иоаким имел право требовать развода за неплодство жены, но он, муж праведный, любил и почитал свою жену за ее необыкновенную кротость и высокие добродетели, и не хотел разлучаться с нею. Великие праздники они посещали Иерусалим, так, ко дню обновления храма, пришел Иоаким во храм, чтобы вместе с другими своими соотечественниками принести жертву. Но архиерей отверг его приношение, укорив его бесчадием. «Господь ради каких-нибудь тайных грехов твоих отнял от тебя свое благословение». Тяжело было Иоаким услышать такие нарекания всенародно. И не возвращаясь домой, он ушел в пустыню. 40 дней праведный старец плакал, постился и молился, взывая к Богу, чтобы даровано было ему чадо в старости. В то же время, узнав об оскорблении, нанесенном мужу, неутешно плакала Анна, и, чтобы скрыть от домашних свою скорбь, ушла в сад. Там, под лавровым деревом, с глубокой верой на милость Божию приносила она ему свои слезные молитвы, прося послать ей в старости радость чадородия. И вдруг пред ней явился ангел Господень и сказал: «Анна, Господь услышал молитвы твои, и ты родишь чада, и о семени твоем благословятся все роды земные. Имя твоей дочери да будет Мария, и ею дастся спасение всему миру». Ангел повелел Анне идти в Иерусалим, предсказав ей, что мужа своего она встретит у золотых ворот. Исполнившись благоговейной радости, Анна воскликнула: «Жив Господь Бог мой, и если будет у меня дочь, отдам ее на служение Богу, и пусть она служит Ему день и ночь, восхваляя святое имя Его». Ангел Божий явился и праведному Иоакиму в пустыне и сказал: «Господь принял твои молитвы, жена твоя родит тебе дочь, о которой все будут радоваться. Иди в Иерусалим, и там, у золотых ворот, найдешь жену твою, которой я возвестил это». Супруги встретились, принесли благодарственные жертвы в храме Божием и возвратились домой с твердой верою во исполнение обетования Господа. По учению Православной Церкви Пресвятая Дева Мария зачата и рождена по обетованию Божию от мужа и жены. Един Господь Иисус Христос родился от Преснодевы Марии безмужно, по наитию Духа Святаго. По обычаю иудейскому в 15-й день по рождении дано было ей имя – указанная ангелом Божиим Мария, что значит «госпожа надежда». Мария, став матерью воплотившегося Творца, явилась госпожой надеждою для всего творения. Воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен церковью праздник. Еще в IV веке равнопостольная Елена соорудила храм в честь и память Рождества Матери Божией. Это праздник всемирной радости, потому что Богородицу весь род человеческий обновился. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе, Бо воссияло солнце правды, Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение, и, упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго.